Большое спасибо, что вы решили уделить время в этот вечер для того, чтобы послушать что-то, что, возможно, будет иметь для вас в жизни эффект и, может, даже очень практичный, потому что я постаралась собрать в сегодняшнем уроке информацию из очень разных лекций, которые я сама слушала. Эти уроки были посвящены построению собственного кли, построению собственного сосуда. И это будет каких-то 10 практичных советов, как мы можем сделать такую духовную работу реально своими руками, да, реально практично ее сделать. Почему важно, в принципе, об этом говорить? В каких-то очень простых словах, которых я не люблю говорить, но скажу, есть некоторый бесконечный свет, да, который мы все знаем. Для того, чтобы у нас был доступ к этому свету, этот свет всегда для нас готов, этот свет всегда условно нам доступен. Но что? Для того, чтобы его получить, мы должны соответствовать тому, что Всевышний хочет нам дать. Как можно этому соответствовать? Это называется в иудаизме очень просто построением собственного сосуда, построением собственного кли. То есть если вы хотите, чтобы вам налили, я не знаю что, вот куда-то, у вас должно быть для начала что-то. Весь урок сегодняшний будет посвящен строительству вот этого. Того, в куда Всевышний может вам положить то, о чем вы просите. Положить то, чего вы реально хотите в этой жизни. Потому что просто просить – это хорошо, но недостаточно. Должен быть сформирован сосуд. Об этом говорят абсолютно все мудрецы из всех возможных направлений иудаизма, если хотите, да, и хасидские, и мудрецы Мусар. Абсолютно все говорят, важно строить сосуд. Важно, почему это урок особенно актуален после Шавуот. Я объясню в двух словах. Когда нам давали Тору на горе Синай, Тора – это бесконечный свет. У нас есть вообще вот у людей в году, да, энергия года таким образом построена, что есть один день в году, когда человек превращается в сосуд для бесконечного. И обычно, когда мы говорим слово сосуд, да, мы представляем что-то, стаканчик, ведерко, ванна, кто что себе представляет. Да, некоторая емкость. Вот у меня на столе там такая коробочка стоит. Каждый себе что-то представляет условно. Теперь, раз в год нам позволено стать сосудом, который вмещает в себя бесконечность, стать бесконечным сосудом, вмещающим бесконечность. Это день Шавуот, это ночь Шавуот. Мы каким-то образом делаем такую экспансию за пределы самих себя. Однако сейчас мы живем в периоде, который после Шавуота. Что происходит? Происходит то, что Всевышний говорит, друзья, вам были переданы теперь бразды правления, Тора находится у вас. А это значит, что теперь сосуды в этом мире будете создавать вы сами. Раньше я за вас создавал сосуды, и я их наполнял, говорит Всевышний. Что значит я за вас их создавал? Вы можете вспомнить историю, допустим, там в Египте, да, как 10 казней, прочее, прочее. Всевышний сам создает сосуд для того, чтобы нас освободить, сам посылает освобождение. До дарования Торы за нас создавались сосуды, и сам Всевышний их наполнял. После дарования Торы наша работа с вами на весь год, который наступил сейчас, от одного Шавуота до следующего, когда мы снова станем бесконечным сосудом, состоит в том, чтобы строить и строить и строить из себя емкость для получения шефы, для получения брахи, для получения всего того, что Всевышний хочет нам дать, но мы должны ему помочь. Тов, да, с этим разобрались. Абсолютно это можно взять на очень уровень практичный, да, ну, возьмете шалом-байт, допустим. Окей, вы хотите хорошие отношения в семье, вы хотите хороший шалом-байт. Если этого нет, если нет, допустим, сосуда, да, с коммуникацией, да, какой шалом-байт? Он не построен, коммуникация не построена, сосуд не построен. Не строится, не получается шалом-байт. Окей, значит, нужно работать над строительством сосуда, а потом просить Всевышнего о том, что дай, пожалуйста, шалом, да, шалом в нашу семью. Короче говоря, если упростить все, что я говорю, еще больше, то можно сказать, что история с тем, что нам чего-то не хватает, она абсолютно никогда не про Бога. У него все есть, и он все нам хочет дать. И у него этот свет, который у него существует, который здесь, в нашем мире, превращается в разного рода материальные, да, и эмоциональные, духовные субстанции. У него все это есть для нас готово. Это всегда простая концепция в иудаизме. Значит, если я строю, я получаю. Если я строю сосуд, я получаю шефу. Если я строю сосуд свой, я получаю благословение. Вот. Тов, да? Нет концепции, человек имеет много или мало, есть концепция строительства сосуда. И сегодня я хочу вам предложить каких-то 10 способов, 10, ну, приемов, не приемов, ну, как некоторых 10 способов, через которые иудаизм учит, как это делать. И от того, насколько мы хорошо их поймем, усвоим, решим применить, что самое главное в своей жизни, ну, значит, от этого будет, собственно, зависеть, что мы пожнем в итоге, да, как сильно мы сможем себя увеличить. Потому что также есть еще одна концепция, прежде чем я начну вам перечислять все 10, которые я тоже хочу, чтобы мы с вами выучили сегодня и поняли. Если у человека не построен сосуд, очень опасно ему давать. Очень опасно ему, скажем так, Я сейчас скажу, а потом объясню. Быть милосердным к нему, потому что это милосердие может его погубить. Простой пример. Вы хотите... Ну, что вы хотите? Вы хотите открыть ресторан, допустим, да? И вам для этого нужны деньги. Но если у вас нет сосуда, нет кли, вы без понятия, как это делать, что делать. У вас ни экспертизы, ни людей, которые стоят на вашей стороне, могут вам помочь, вас обучить как-то. Ни... там, предыдущего опыта, нет доступа. Короче говоря, ваш кли не сформирован. Но вы хотите, вы просите, дай, Всевышний, пошли мне человека, который даст мне деньги на открытие ресторана. Когда у вас появятся деньги, и вы откроете, это естественно, будет провал. Вы потеряете деньги, вы потеряете там репутацию, вы потеряете еще что-то. Начнутся какие-то долги. Поэтому золотое правило состоит в том, что дается тем, кто в состоянии это реализовать, кто в состоянии это вместить в себя, кто в состоянии с этим работать. Хорошо? И теперь 10 способов, которые, с одной стороны, вы из них увидите, как можно увеличивать свой сосуд, как можно в этом мире становиться больше, с духовной точки зрения становиться, ну, не то чтобы круче, но шире, скажем так. И эти же 10 способов, у них есть, как у любой медали, обратная сторона, и вы будете видеть, как можно... сужать себя, сужать свой сосуд, сужать свои возможности в этом мире, сокращать их. Какие действия будут приводить к тому, что вы будете расширяться, и какие действия будут приводить к тому, что вы будете сужаться. Значит, пункт первый, о котором хочется сказать, это называется ваша система верований. Пункт первый – ваша система верований. Вера. По сути, речь идет о вере, о большом-большом доверии Всевышнему и полагании на него. Ничто другое в этом мире так сильно не расширяет наш сосуд, как полагание на Всевышнего, как доверие своей судьбы, того, что с вами происходит, Всевышнему. И вера в то, что делается, это делается к лучшему. Вера в своего Творца, да, вера в того, кто тебя создал, это инструмент номер один. И говорят мудрецы, самый-самый мощный для того, чтобы увеличить свой сосуд, для того, чтобы построить, для того, чтобы сделать стенки своего сосуда прочными, да, не было, чтобы там трещин, не было ничего. Потому что если человек строит свой сосуд на зыбкой какой-то, на зыбкой поверхности, значит, могут пойти трещины. То, что... евреи всегда отличало и то, что должно быть нашей условно-визитной карточкой, да, к становлению самих себя, это устойчивая вера. Наша система веры, да, которую мы для себя приняли. Говорится о том, это говорится у Раби Нахмана в 76-м уроке, о том, что наша вера в Творца, в того, кто нас создал, сама по себе является чистым светом. До того уровня, то есть мы сами воспроизводим чистый свет, когда верим в него. И это выглядит таким образом, как мы смотрим на небо, и оно смотрит на нас. А возникает вот этот вот контакт, обмен энергией между низом и верхом, между нами и небесами. И это как раз тот тип контакта, который мы хотим. Потому что весь наш успех духовный и материальный так или иначе будет зависеть от того, насколько мы представляем из себя сосуд и насколько канал, который соединяет наш, да, нас как сосуд с высшим, да, с высшим светом, насколько этот пайп, эта труба работает, насколько этот канал нигде не передавлен, не перетянут, насколько реально происходит движение вверх-вниз. Теперь. Каждый раз, когда человек смотрит на небо, смотрит наверх, он открывает для себя возможность получить. Иногда, вот я могу сказать так, допустим, не так давно я была в Цфате. Там есть один рав большой. Он у себя дома делает третью трапезу всегда, каждый шаббат. И у него есть некоторый свой метод, он хорошо разбирается в людях, назовем это так. И можно задавать ему какие-то вопросы прямо на третьей трапезе, он прямо там будет на них отвечать. И когда я с ним говорила, он всегда улыбается, очень приятный человек, с большой бородой, все, значит, раввин. Один простой вопрос он мне задал, который, в принципе, ответил на весь список, который я хотела. Как часто ты смотришь на небо? Как часто ты смотришь на небо? Он меня спросил, ты сегодня смотрела на небо? И я говорю такая, что? Он говорит, ты сегодня смотрела на небо? А я такая, я не знаю. Говорит, ты должна чаще на него смотреть. Все. И это был ответ на все вопросы, которые я задавала. Почему? Потому что все наши ответы на все наши вопросы находятся наверху. Наша задача поднять туда глаза. Наша задача вспомнить, что наши ответы находятся там. Что ответы на наши просьбы, на наши молитвы находятся там. И ни в каком, ни в другом месте. Да? Соответственно, наша задача в прямом и в переносном смысле смотреть на небо. О том, что в прямом смысле мы должны на него смотреть, об этом говорит Ария Кадош. Дальше. Что такое вера на каком-то прикладном уровне? Это когда вы ходите по улице, когда вы ходите по своему району, не знаю, по своей работе, по своему дому, без волнения, без вот этой anxiety, тревожность, без чувства, что вы хотите все контролировать, без чувства, что если вы сейчас отпустите руку с пульса, да, у своего мужа, у своих детей, у своих родителей, все полетит в тартар, у своей сестры, не знаю, все обрушится, все рухнет. Вот эти вот вещи, которые страх, контроль, прокрастинация. Это вещи, противоположные вере. Это вещи, которые мы стараемся вцепиться в этот мир или вцепиться в ситуацию руками и боимся что-то отпустить, боимся что-то не успеть, боимся что-то не доделать, боимся недостаточно что-то как-то сделать, потому что нам кажется, что ведь все зависит от нас. И если сейчас мы на минуту утратим вот эти вот бразды правления, отпустим их, поводья отпустим, как это короткий жесткий поводок, даже сделаем мягким, да, а не жестким, и что-то внезапно потечет своим чередом, то все, ситуация будет потеряна. Это называется недостаток веры. Вот в практическом, да, применении это называется недостаток веры. Поэтому если вы... Вера у евреев также, это не то, что некоторая концепция, да, это действие. Вера – это действие. Вера выражается в том, что ты спокоен, что ты даешь дышать себе и другим, в том, что ты не тревожишься без конца и края, не тревожишься, а даешь место Всевышнему управлять этим миром, управлять своей жизнью. Потому что некоторые еще могут думать, что управляю Всевышним этим миром, а я здесь сам разберусь, или я здесь сама порешаю все, на ключик дверку закрыла своей квартиры или своего дома. Тут я решаю, как будет. Пожалуйста, Всевышний вот тем миром управляя, тут я сейчас разберусь, чтобы... Мы должны как бы постоянно возвращать себя на трек того, где мы полагаемся полностью на него. И это основной фундамент, основное строительство нашего кли, себя как сосуда, который способен получить то, что Бог нам хочет дать, состоит в том, что мы полагаемся на него и принимаем те решения, которые он нам предлагает. Вот, в этом состоит большой секрет. Друзья, еще один большой секрет расскажу вам, что если вы возьмете долларовую купюру, вы увидите, там даже там написано «In God we trust», да, «В Бога мы верим». Там не написано слово «эмуна», но «message» как сообщение понятное, да, «In God we trust». Забыли про это? Возьмите доллар, Посмотрите на него, на деньгах. Почему? Потому что все знают о том, что деньги, парноса идет от Всевышнего. Идет от Всевышнего. Чем глубже интегрирована концепция вглубь человека, что все от Всевышнего, тем финансовый вопрос точно так же гораздо легче в семье решается, гораздо легче у вас, если вы еще не в семье, да, у вашего мужа, если вы уже в семье. In God we trust. Вера во Всевышнего – это основа основ. То, что разрушает, да, как я уже сказала, наш сосуд, это страх, то есть противоположность вере. Чувство страха, чувство неизвестность. Что будет дальше? Как будет? Я боюсь рожать больше детей. Я не знаю, смогу ли я их прокормить. Кто тебе сказал, что ты их кормишь? Кто тебе сказал, что ты их обеспечиваешь? Могу ли я их обеспечить? Ну, ты их обеспечиваешь. Не бойся. Всевышний дает, значит, окей. Да, если здоровье позволяет, понятно, там, со всеми этими поправками. Люди сейчас волнуются абсолютно за все. Кто-то готовится к свадьбе, не знает, что будет дальше. Недостаток эмуны, недостаток... лодка начинает раскачиваться. Значит, Всевышний говорит, друзья, я вам дам все, расслабьтесь, дышите носом, полагайтесь на меня, и тогда все будет хорошо. Я знаю, как сделать, чтобы было хорошо. Это как-то один Рав сказал, привел такой пример, который, ну, мне тоже очень, знаете, понравился в том, что любого человека раздражает, когда его контролируют, окей? Любого. Значит, небеса точно так же раздражает, когда их контролируют. Не надо их контролировать. Не нужно считать каждое, что там происходит. Так они сделали, не так они сделали. Или там брать их под свой контроль. Как любого человека ему не нравится, когда на него over-controlling, слишком его контролируют. Точно так же небесам не нравится, это annoying, это раздражает. Не нужно раздражать небеса. Нужно молиться Всевышнему постоянно о том, чтобы, дорогой Всевышний, пусть мое сердце, пусть мой разум будут способны доверять тебе. Открой меня для полного доверия тебе. Потому что это может быть сложно для кого-то, чуть-чуть легче, но для кого-то реальный челлендж, реальный вызов в жизни. И тогда единственное, что мы можем сделать, единственное, что мы можем предпринять, это молиться о том, чтобы Всевышний помог нам доверять ему. Если вы чувствуете, что сами не справляетесь, вот вполне может быть, да? Это абсолютно нормальная практика. И также говорят мудрецы о том, что тест, что вот эта вот вера, да, полагание на Всевышнего, это ежедневный тест. Мы на это будем тестироваться ежедневно. Потому что что? Потому что мы получаем от Всевышнего точно так же ежедневно. Поэтому мы проходим тест успешно, мы полагаемся на Всевышнего, мы в соответствии с этим получаем. Мы затягиваем поясок, затягиваем трубочку, да, перетягиваем канал между собой и Всевышним, или мы начинаем разрушать свой сосуд, уменьшая его, да, выкидывая из него кирпичи тем, что мы постоянно на нервяке, постоянно в напряжении, постоянно пытаемся сами все организовать в этом мире. Значит, будем получать тогда соответственно. Ну, вот мы должны просто знать такое правило. Теперь второе. Второй прием, второй путь, каким выстраивается в иудаизме свой сосуд. Говорит книга Тамер Девора, которую вы, конечно, наверное, слышали. Кто не слышал, то очень рекомендую. Она есть на русском языке даже в очень красивом варианте. Можно ее купить, почитать, можно почитать ее в интернете. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Тамер Девора называется. Что там интересного? Что там нужного нам знать? Там говорится о концепции 13 атрибутов милосердия. Также об этом говорит Леви Ицхак из Бердичева. Вот. Ну, а также говорится это Раби Моше Кардавера, да, в Тамер Девора. «13 атрибутов милосердия. Вы можете их найти в Сидуре. Это что-то, что мы тоже... Некоторые говорят каждый день, некоторые говорят там не каждый день, но это руководство к действию, как мы должны относиться к другим людям, как мы должны выстраивать с ними отношения и в соответствии с этим, как мы хотим, чтобы отношения были выстроены с нами. Как мы выстраиваем отношения с другими людьми, как мы хотим, чтобы небеса отвечали нам, да, и выстраивали отношения с нами. Это очень-очень мощный инструмент, эти 13 атрибутов милосердия. У меня даже есть такая по ним, ну, табличка, не табличка. Короче говоря, такие две картинки я сделала, чтобы было понятно, что говорится в 13 атрибутах милосердия и что конкретно нужно делать. Там о том, что нужно прощать. Как, да, там, о том, как нужно легче отпускать какие-то вещи, о том, как нужно относиться, в общем, короче говоря, с другими людьми, как взаимодействовать с другими людьми. Почему это сильно важно? Потому что если ты такой человек, скажем, ну, не, простой, не в плане простой, как сибирский валенок, а в плане простой, ты легко отпускаешь обиды, ты легко отпускаешь унижения. Ты в состоянии обеспечивать циркуляцию, ты в состоянии обеспечивать поток. Ты не держишь в себе, в своей памяти, в своем сердце какие-то прошлые промахи, ошибки, ни свои, ни чужие, что архиважно, потому что у некоторых людей есть тенденция держать чужие ошибки в себе. Отпустите, это не ваше вообще, это не ваша война, это кто-то ошибся, окей. Значит, он будет со Всевышним, поэтому на эту тему разговаривать. Некоторым людям очень важно отпускать свои собственные ошибки. Здесь стоит лишь сказать о том, что книга Дворим, которую, книга Бамидбар, которую мы сейчас с вами читаем, она в Кабале называется «Книга ошибок». И Всевышний отлично, прекрасно представляет, и книгу Бамидбар мы читаем сразу после Шавуота. Потому что ошибки – это основная тема нашего существования, в принципе, в этом мире. И если вы не совершаете ошибок, то, скорее всего, вы и не живете. И Всевышний абсолютно не ожидает от нас, что мы не будем совершать ошибок. Что он от нас, да, ожидает, это что ошибки, которые мы совершаем, возьмут нас ближе к нему. Когда мы начнем раскаиваться в них, то есть говорить… Почему я это сделал? Я, где были мои, пожалуйста, как мне исправить, как все изменить, как приведут нас так или иначе к тому, что мы начнем устанавливать более тесный контакт с самим Всевышним. Вот это задача ошибок. А вовсе не взять лопату, выкопать себе яму, положить себя туда, земельки сверху притрусить и жить всю оставшуюся жизнь закопанной под землей. Вообще не в этом суть. И еще раз, вся книга Бамидбар. Вы, если ее откроете, в каждой главе кто-то совершает ошибку. Моше совершает, Аарон, Корах, Мирьям, разведчики, все. Книга ошибок. И это то, что с нами происходит постоянно. Вопрос, как мы с этим работаем. Значит, если мы работаем с этим легко, нам обеспечивается точно так же легкая работа с нами, если можно так сказать, сверху, на небесах. Нам легко дают, нам легко прощают, нас не рассматривают под микроскопом каждое наше действие, что мы сделали, как мы сделали, зачем мы это сделали. С нами более легкие, простые взаимоотношения. И это круто, и это хорошо, это то, к чему стоит стремиться. Значит, также наша задача быть максимально духовным человеком. Что значит быть духовным человеком? Некоторые думают, что это… Нужно, значит, быть духовным, соблюдать целый набор кипа, цицит, юбка ниже колена, там строгий кашрут, только, я не знаю, там, Эйда Хариди, только Рубин, только Ланда, и не знаю, кто что, только там, вот это значит быть духовным человеком. Друзья, если вы… считаете, что вы, допустим, ну, религиозный или религиозная, но при этом с этим вы не разговариваете, с этим вы на одном километре вообще там не сядете рядом, не станете рядом, про этого вы там лашон ара постоянно или про эту лашон ара, этой вы завидуете, эту вы к себе никогда на шаббат не приглашаете, потому что она там вечно что-то, не знаю, там кухню вашу не хвалит. С этим… Значит, вы, это не называется, понимаете, происходит, ну, это диссонанс, это не то, как это должно работать. Должно идти изнутри, должно идти вот эта вот легкость, возможность отпускать, возможность прощать, возможность не держать в себе мусор. Вот это мощный-мощный инструмент для того, чтобы отстраивать свою кли. Как это делать? Друзья, пожалуйста, Тамер Девора, 13 атрибутов милосердия, это ключ, который, как это называется, мастер-ключ. Мастер-ключ – ключ, который открывает все двери. Открывает вам, откроет все сосуды, которые находятся сверху, спустит на вас все то, что вам нужно, все то, что вам необходимо, все то, что для вас полезно и хорошо. Как Тамер Дево, также говорится там о том, что 13 атрибутов милосердия, они находятся за пределами человека. Условно, где кетр, да, где сфера кетр? Над головой у человека. Если вы хотите взять себя выше мазалот, выше звезд, если вы хотите взять себя в измерение чистого света и иметь с ним контакт, иметь с ним доступ, 13 атрибутов милосердия. Это ваше строительство вашего сосуда здесь внизу и там наверху. Вот это и есть этот инструмент. Третье – это малхут. Называется малхут. Стратегия называется малхут. Что это такое? Малхут – это kingship, царство. Малхут – это про responsibility, то есть ответственность. Это про то, что вы активно взаимодействуете с тем, что вас окружает. Это малхут. Значит, малхут является тоже ключом, который открывает очень многие двери. Что такое противоположность малхута? Это избегание вещей. И не, как это по-русски сказать, не брание на себя никакой ответственности. Либо избегание той ответственности, которую Всевышний вам хочет дать. Значит, чем больше человек берет на себя ответственность в жизни, тем больше шефы он получает, тем больше брахи он получает. Значит, тем, в принципе, все в жизни у него в более как бы изобилующем варианте. Чем больше человек избегает ответственности, тем меньше шефы он получает. Это значит, тем меньше малхута в его существовании. Есть такие люди, которые, ну, например, что? Например, вы читаете Таилим, да, там собираетесь, делите книгу Таилим. Есть женщины, которые всегда не берут на себя Таилим, потому что они говорят, что они боятся, что они не прочтут, подведут всех. То есть даже один не берут. Говорит, ну возьми один. Сколько времени занимает прочесть один Таилим? Просто чтобы поучаствовать в коллективном чтении, сделать мицву, да, там, например, это Шаббат Меврахим или какой-то другой повод, когда принято читать всю книгу Таилим. Возьми один Таилим. Нет, я не могу, потому что я боюсь всех подвести. Всевышний говорит, друзья, это сужает ваш сосуд. Сужает. Вы не поучаствовали в одном, вы не поучаствовали в другом, не поучаствовали в третьем. Никто не говорит, взвалите на себя какую-то адовую ношу непосильную, которая вообще. Нет. Но если к вам приходит уже какое-то предложение, будьте очень внимательны с ним, потому что, возможно, оно к вам приходит для того, чтобы вы его взяли на себя, чтобы вы каким-то образом проявили ответственность в этом мире. Что архиважно, если вы хотите, потому что говорится у нас? Ответственность равно, знак равно, благословение. Хотите браху, берите на себя ответственность. Браха приходит к тем, кто берет на себя ответственность. Почему хитбадыдут? Общение со Всевышним, да, один на один. Является мощным, не нужно думать, кстати, что это только для мужчин инструмент. Естественно, это для каждого. Точно так же, как мы все стояли на горе Синай, точно так же хитбадыдут личный контакт, и Всевышний пересчитывал нас всех. В любом случае, личный контакт у нас должен быть. Почему хитбададут является как бы exercise, упражнением к сфере малхут? Потому что ты берешь ответственность за свою жизнь. Ты не отмораживаешься от Всевышнего, не отстраняешься. Знаете, как в гостиницах раньше, если кто-то еще помнит, друзья, как вообще быть в гостинице, как ты делаешь чекин, чекаут. Да? Чекин, ты регистрируешься на стойке, чекаут, ты все, рассчитываешься там, и ты уходишь. Люди некоторые живут, они делают только чекаут. Им само что-то приходит, они делают чекаут без конца и края. Только рассчитываются и уходят, рассчитываются и уходят. Так это неправильный approach, неправильный подход. Мы должны взаимодействовать с тем, что к нам попадает в нашу орбиту, то, что приходит на нашу орбиту. Оно, то, что не нужно, чтобы пришло, или то, оно, поверьте, оно придет кому-нибудь другому на орбиту. В любом случае, сделайте assessment, сделайте анализ того, что к вам приходит. Возможно, это ключ к вашему благословению. Особенно, конечно, это касается мужчин, потому что мужчины в иудаизме берут ответственность, что за своих жен, берут это в письменной форме, в форме ктубы. где они обязуются то, все, пятое, любить ее, уважать ее, содержать ее, кормить ее, одевать ее, там и прочее, прочее, все, что написано в Ктубе, они берут на себя ряд обязательств. Почему? Потому что это ключ, который откроет для них канал для всего. Для всего. Они, с одной стороны, коммитятся, да, то есть говорят, что я теперь обязан, я обязуюсь что-то делать, я обязуюсь этой женщине все, ей, все для нее давать, я обязуюсь ей давать материальные блага, но также я обязуюсь давать ей свет, я спускаю свет, отдаю ей, чтобы что? Таким образом, мужчина получает. Это механизм, как он что-то вообще получает в этом мире. Вот так. Поэтому мужчины, которые не женаты, даже если на фотографиях в Инстаграме могут улыбаться, на самом деле жизнь это достаточно грустная. Почему? Потому что они не получают обратно свет. Им женщина, их женщина, не какая-то их жена, им не отражает этот свет обратно. Они его недополучают. Поэтому мужчины, которые, возможно, потом будут смотреть это в записи, должны понимать, для них узаконить свои отношения, жениться, а не встречаться с кем. Они не получают, мужчины не получают свет от девушек, с которыми они встречаются, они получают это только от жены, только после того, как подписана ктуба. Все. Где подписаны их обязательства. Это то, как это работает. Также, например, к ответственности относится лень. Когда человек ленится постоянно, это значит, что он не использует сферу Малхут или использует ее в незначительной степени. Говорит Всевышний, друзья, что я могу сделать, если вы ленитесь? Надо брать себя в руки, потому что я хочу вам давать, но нет ответственности за свое время, которым вы располагаете, за свои силы, которым вы располагаете, за свои годы, которым вы располагаете, за возможности, которым вы располагаете. Некоторые люди, например, очень хотят помогать каким-нибудь проектам благотворительным, только все время откладывают, хотят делать какие-то, спонсировать уроки Торы. Пожалуйста, отклад не, ну, не сейчас. Или у них есть как-то возможность там повлиять, чтобы что-то получился, какой-то проект. Откладывают, не делают. Будьте осторожны с этим. Если есть, так, если приходит ситуация, приходит возможность, берите на себя ответственность за реализацию ее. То, поехали дальше. Дальше, четвертое, это мудрость. Приходит один студент как-то к рабу. К рабе, да, к раву, и говорит: «Дорогой рав, мне приснился очень-очень плохой сон». Рав говорит: «Ну хорошо, что ты делаешь с этим дальше?» Студент говорит: «Вы не понимаете, сон очень плохой». Рав говорит: «Мне все равно. Мне важно, что ты с этим делаешь дальше». В этом состоит большая мудрость. В чем? В разграничении своих эмоций и своей головы. В этом есть мудрость, говорит иудаизм. Что мы не должны, какая противоположность? Иногда, особенно это часто свойственно женщинам, мы делаем свои эмоции своим интеллектом, то есть мы делаем свои эмоции своим сознанием, своим интеллектом. И тогда все переворачивается с ног на голову, и мы начинаем сокращать свой сосуд. Почему? Потому что наши эмоции начинают нас брать не в те места, не в те стороны, в которые нужно, куда... В стороны, в которые нам нужно, возьмет наш интеллект нас. Окей? Поэтому правило золотое – мозг находится выше сердца. Наше сознание находится выше того, что мы ощущаем. Мы не должны позволять своим эмоциям, своему настроению рулить нашей жизнью. Значит, насколько мы успешно с этим справляемся, настолько крепкий сосуд мы формируем. Насколько мы можем нашей мудрости дать возможность быть более superior, более доминирующей по отношению к тому, что мы ощущаем. Я сегодня утром проснулась, но погода была не та. Что-то у меня немного болела голова, что-то у меня еще какая-то была проблема, поэтому сегодня я не буду делать все те добрые, хорошие дела, там, не знаю, условно, которые я собиралась. Говорит иудаизм? Нет. Не должно быть так. Должно быть по-другому. Те, кто, конечно, хотят сильно углубиться, у нас, к сожалению, нет очень много времени, но те, кто хотят сильно углубиться в тему хороших и плохих дней, эта концепция описана в книги Алейшур, Рава Вольбе. И если у вас особенно муж учится в коле или, там, не знаю, в Ешиве, 100% они изучали эту книгу, подойдите, спросите: дорогой, дорогой, что там написано по поводу Ямин Товим и Ямин Сина? Хороших дней, плохих дней, как мы должны к ним относиться, как мы должны, потому что Рав Вольбе говорит, нет людей, у которых только хорошие дни. У всех, у самых цадиким есть плохие дни. Вопрос, что мы в эти дни делаем? Как мы, наша задача увеличить период хороших дней в своем графике, да, в свои там месяцы в году, и сжать количество плохих дней, потому что исключить их не удастся. Вопрос лишь, как мы с этим работаем. Но что мы должны пытаться сделать? Не дать выстраивать свою мудрость, не дать яцерара, которая пытается ограничить нас в нашем росте и сделать нас как можно более статичными, да, чтобы мы только не двигались с места, то есть когда у нас нет настроения, мы должны с этим как бы работать, с этим бороться. То, что нам часто тяжело делать, мы должны знать, что эгоизм четко дает понять, друзья, то, что тяжело нам делать, это то, что надо делать. Хорошо? Мне, например, не тяжело посидеть в телефоне, полистать непонятно что 3 часа подряд. Но мне очень сложно сесть и себя заставить 10 минут почитать Тейлим. Почему? Потому что Тейлим – это то, что нужно сделать. Да? Мне это сложно, есть сопротивление. А с другой стороны, пожалуйста, посидеть в телефоне – да нет проблем. Дайте мне еще полчасика. Я тут еще не налисталась, не все группы посетила, не все какие-то там комментарии просмотрела. Особенно мне очень интересно, когда даю уроки, допустим, да, там в Фейсбуке, или потом же надо все прочесть, что пишут, ла-ла-ла. Казалось бы, ты же не для того, чтобы что пишут. Ты, грубо говоря, пытаешься передать некоторую... ты делаешь кавод-ашем, да, ты хочешь, ты коронуешь короля в этом мире, ты хочешь всем передать свои ощущения по поводу того, что, Боже, Всевышний правит этим миром, все очнитесь, проснитесь и давайте делать то, что он говорит, да, не ради комментариев, понятно. Но что делает Ецер? Иди почитай, посиди, посмотри, репостни, не знаю, кто что там, короче говоря, все это понятно. То, что нам сложно делать, это то, что надо делать. Вот, и у нас должна быть мудрость, да, 4-й пункт, для того, чтобы следовать этой установке. 5-е. 5-е – это struggle, борьба, или усилие, когда ты пытаешься пробиться, когда ты пытаешься что-то преодолеть. Возьмите какую-то одну вещь, с которой вы хотите в себе поработать. И работайте над ней. Каким образом? Простая процедура. У нас есть последовательность. Да, сейчас... У нас, понимаете, евреям быть вообще очень удобно, потому что тебе уже не надо ничего, ты родился, а за тебя уже все давно все расписали, что как надо делать. Вообще, как думать не надо. Возьми просто и делай, за тебя уже все умные раньше подумали. Просто выучи как надо и делай. Тебе уже сказали, вот это 100% вариант. Все равно, что тебе, знаешь, ты приходишь играть в лотерею, а тебе уже тот, кто продает билет, говорит, пиши вот этот номер, он выигрышный. Вот так вот быть евреем. Ты рождаешься в рамках системы, где уже известно, какой билет выигрышный. Просто напиши. Итак, друзья, как проходить через испытания, почему это выстраивает наш сосуд? Есть последовательность. Называется мысль, речь, действие. Мы сначала начинаем думать, потом мы начинаем говорить, потом мы начинаем действовать. Так к нам приходит браха. Значит, так мы создаем сосуд. Допустим, вы чего-то очень хотите, очень вам этого хочется. Что вы делаете? Вы сначала об этом думаете. То есть вам это хочется, вы начинаете в себе разные мысли рождать, почему, как вам это надо, зачем, что, как, зачем. Да? Дальше вы не можете пропустить этот этап. Вы не можете, как это, застегнуть тут на замочек и молча смотреть в небо. Как я говорила в пункте первом, посмотрите на небо. Говорят мудрецы, это не будет работать. А что будет работать? Говорить. Это нужно говорить. Вы чего-то хотите, вы начинаете speak it out. Проговаривайте это. Говорите это словами. Недостаточно медитации, недостаточно, ну я же подумала, что Всевышний сам не знает, чего я хочу. Нет, не работает. Говорят, пиши другой номер в билет, он работает вот так. Значит, наша задача написать, проговаривать Всевышнему все свои проблемы, все свои ситуации, если нужно что-то исправить, как исправить, если у вас проблемы с мужем, с детьми, прежде чем идти к ним и говорить, что-то у меня с вами проблемы, или что-то, друзья, у вас со мной проблемы, вам не кажется, что у вас со мной проблемы какие-то? Давайте, может быть, что-то будем решать и начинать, как это, коломучить воду с мужем, с детьми. По адрес номер один, куда мы идем, мы начинаем говорить со Всевышним, потому что мы понимаем, что проблема наверху, а потом только она нас догоняет здесь внизу в форме каких-то недоразумений с мужем или каких-то недоразумений, недовольства своими детьми. Значит, мы идем сразу решать по одному адресу, что-то происходит там. Дорогой Всевышний, что происходит? Дай мне ясность, дай мне понять, как мне, что. Да? Не идем к не идем к шалехам, не идем к тем, кто передают нам эти проблемы. Пытаемся понять корень проблемы, пытаемся понять проблему. Как это? Don't focus on messenger, focus on message. Не фокусируемся на посланнике, да, на том, кто передает нам сообщение, фокусируемся на самом сообщении. Еще раз, если Всевышний дает нам какую-то проблему, нам нужно, первое, потратить 30 минут на 20-30 минут на хедбедеду, на разговор непосредственно с ним, а дальше еще вспомнить о том, что эта проблема нам, скорее всего, была дана для того, чтобы мы с ней пришли ко Всевышнему и поговорили с ним. Потому что он хочет этого контакта, он хочет этого взаимодействия. Это то, для чего, возможно, некоторые наши проблемы эскалируются и раздуваются, когда мы не понимаем, что нам уже надо к нему идти. Продолжаем делать вид, что может еще с другими людьми не надо как-то, может быть еще просто кто-то нам чего-то не додал в этом мире. На самом деле нет. Все для того, чтобы мы с этой проблемой пришли к нему. Шестое. Духовная чистота. Духовная чистота... мне надо ускориться, я поняла. Духовная чистота. Перед сферой, если вы представите, откройте интернет, сейчас же уже все, знаете, друзья, доступно, понятно и прочее. Вы открываете интернет. Открываете, например, вот это вот каббалистическое дерево сферот. И что вы видите? Что перед сферой Малхут находится сфера Есод. Сфера Есод, она отвечает за это наше основание, наш фундамент, но также это находится в области таза, да, у людей. То есть мы получаем, Есод связан с Малхутом через духовную чистоту. Когда вы становитесь на рельсы того, что вы хотите строить свой сосуд, первое, куда вы будете атакованы, как вы будете атакованы, это сексуальные драйвы, сексуальные инстинкты и все, что связано с сексуальностью. Почему? Это сфера Есод. Это то, через что энергия дальше пойдет в Малхут. То есть все наши враги, все наше Яцерара будет хотеть свалить нас с ног именно на этом тесте. Для многих этот тест очень тяжелый, между прочим. Может быть, сейчас кто-то сидит возле экрана и думает, а что там, господи, мне вообще ничего не надо. Мне то лишь было, что покушать, что почитать. Там, и... а мне это вообще меня не волнует. Друзья, есть люди, для которых, для вас, значит, какой-то другой тест, но есть многие, для кого этот тест, то, на что Яцер Ара будет бить, потому что сломав фундамент, сломав фундамент здания, падает все здание. Это вы не этаж выбиваете. Яцер Ара об этом знает. И силы деструктивные об этом знают. И когда человеку пытаются не дать построить свой сосуд, будет атаковаться область духовной чистоты. Область, в которой мы будем читать в книге Бамидбар, там и в главах про Билама и Балака, они посылали там моавитянок и прочь. Почему? Это разрушение сосуда, разрушение сужения сосуда, сужение возможности взаимодействия между Богом и людьми. Так это работает, так это построено. Поэтому, друзья, кто собирается строить свой сосуд, тест номер один, который будет дан, и вы должны об этом знать и должны понимать, не думать, что просто она была очень красивая или просто он был очень накачанный, не знаю, горячий, хорошо танцевал там, а она так вкусно борщ мне сварила. Просто это тест. Все просто. Просто это такой тест. Если вы особенно становитесь на рельсы роста над собой, просто вы будете очень часто получать тесты, связанные со сферой Есод. Потому что это дорога сфере Малхут, собственно, к тому сосуду, который все это и получает. Седьмое. Называется «Оставайся на своей полосе». Стратегия номер 7, да, прием номер 7 – «Оставайся в своей полосе». Это очень просто, как будто вы едете на машине. И есть простые правила, которые знают даже школьники, уже все знают. Не подрезай, не обгоняй, не залипай на соседа, который едет на соседней полосе, потому что ты можешь, может быть, авария, если ты будешь очень сильно смотреть, что делает, в какой машине едет водитель в соседней полосе, кто сидит с ним рядом, что они там делают, что они там кушают, что они там слушают, в чем они одеты, а какое у него там, не знаю, это сейчас это не магнитолы называются, друзья, я не знаю, как это все называется, какой там экран у него какой-то, какой у него там коробка передач, то есть другими словами, чем больше человек засматривается на сосуды других людей, то есть что им было дано или чем они обладают, что у них есть, тем меньше у них контакта со своим собственным сосудом. Они пытаются сделать подмену чужого сосуда на свой. И это никак, никак не помогает вам получить то, что вам предназначалось. А, друзья, то, что предназначается нам, это и есть то, что нам нужно. То, что для нас хорошо, то, что супер-пупер подходит именно для нашей души, для нашего существа. Поэтому что происходит на небесах, когда мы начинаем пытаться перестраиваться в другие в ряды, да, маневрировать, вот так вот пытаться делать, вот так выруливать, вот так выезжать, параллельно еще обязательно смотреть, что там, кто там как, что происходит в духовном мире. Как это называется? Значит, в английском это self-comparison, когда ты себя постоянно сравниваешь с остальными. Есть люди, которые вообще всех сравнивают с остальными. И, наверное, в какой-то степени у нас это как-то заложено, но только процент этого нужно стараться свести к минимуму. Есть постоянно родители, которые сравнивают своих детей со всеми. Даже этот термин появился «сын маминой подруги», да, как эти мемчики в интернете. «Сын маминой подруги», пожалуйста. Потому что «сын маминой подруги» – это как будто чей-то ребенок всегда лучше, чем ты. Некоторые женщины всегда сравнивают своих мужей со всеми. Как он зарабатывает относительно другого какого-то мужчины, как он выглядит относительно другого мужчины, как он держит себя, не знаю, там, на публике относительно другого мужчины, как он там еще что-то относительно другого мужчины. Это значит, что ты не едешь в своей полосе, ты все время таращишься на чужую полосу, это приведет к аварии. К аварии. Авария – это разрушение, разбиение сосуда. Вот это вот, я буду вот так смотреть все время по сторонам, вот это рухнет и разлетится. Нужно будет строить заново. Возьмет время, возьмет силы. Строить сосуд не ломать, окей? Значит, нужно быть внимательным. Какой антидот на это? Как заставить себя держаться в этих рамках, в этой полосе? Gratitude, благодарность. Ценить то, что есть. Постоянно возвращать себя мысленно в то, что у меня есть, это то, что мне нужно. Читайте утренний брахот, там все написано, утреннее благословение. Купите себе сидур, если его до сих пор у вас нет. Откройте самое начало, не надо углубляться. Вы увидите, спасибо за все, что ты мне даешь. Каждый день мы говорим какую-то... Каждый день мы говорим какую-то благодарность. Значит, не смотреть на других людей, не судить их, не судить, почему у них это, а у меня другое. Не судить их, даже если у вас больше, чем у них. Окей? Значит, обычно у людей, которые не работают над собой, да, мало чего они над собой не работают, что уже ужасно, но у них еще освобождается время свободное, ну, для того, чтобы смотреть по сторонам на других людей, оценивать их, и критиковать их или еще что-то. Наша задача не быть в этой категории. Восьмое. Это радость. Это счастье, удовольствие. Значит, быть в радости. Есть понятие махин катнут и махин гадлут. Маленький узкое мировоззрение, широкое мировоззрение. От того, насколько мы находимся в радости, это индикатор того, где находится наше мировоззрение. Потому что когда мы в состоянии смотреть на ситуацию через другую перспективу, а не только вот так, мы в состоянии испытывать радость. Радость – мощный инструмент для строительства своего сосуда. Говорится о том, что когда человек плачет, слезы открывают любые ворота наверху. Что делает радость? Радость их вообще убирает. Когда человек находится в радости, ворота убраны. Простой пример. Двухлетний ребенок расстроился, плачет из-за того, что поломалась игрушка. Для 14-летнего. Он 14-летний понимает, что у этого малого там куча игрушек, не нужно плакать. И ему еще родители кучу дадут. Не нужно плакать, невелика потеря. Ну что, двухлетка эмоциональный, он весь на эмоциях. Для него это большая проблема. 15-летний подросток, у него там, не знаю, украли телефон, поломался телефон, а там были его контакты, переписки, фотки, там, не знаю, как я теперь свяжусь со своими друзьями, как я теперь восстановлю там свои контакты, как я тебе страдаю. Что это для 30-летнего? Это не проблема. Почему? Потому что купишь себе новый телефон и восстановишь контакты. Вообще не страшно. Купишь себе лучший телефон, купишь себе там, вообще не страшно. Наоборот, установишь контакты, заодно посмотришь, почистишь, как это, почистишь телефонную книгу. С тем, с кем ты общаешься, они у тебя будут, с кем ты не общаешься, они тебе не нужны. Да, для 30-летнего уже проблема другого уровня. Почему? Потому что расширяется угол, под которым ты смотришь на проблему. И то, чему мы должны научиться, это иметь возможность менять угол, под которым мы смотрим на ситуацию. От этого будет зависеть, мы можем радоваться от того, что мы видим или нет. Потому что очень часто мы неправильно оцениваем, придаем неправильное значение происходящему с нами. Мы не понимаем того, чего с нами происходит. Нужно отдавать себе отчет. Если мы скажем, первое, дорогой Всевышний, я не понимаю, что со мной происходит, но, скорее всего, это что-то хорошее, покажи мне, как это хорошо. И второе, мы попытаемся найти угол, через который это хорошо, зная, что Всевышний для нас делает только хорошо, это строительство сосуда. Девятое, это сервис. Сервис – это наша фокусировка на том, что мы даем, отдаем. Наша фокусировка на служении другим людям, если хотите. В этом становимся как Всевышний, становимся партнерами с ними. То есть что мы говорим? Грубо говоря, вы хотите строить свой сосуд, начиная с сегодняшнего вечера. Вы говорите, дорогой Всевышний, дай мне, пожалуйста, денег для того, чтобы я могла делать благотворительность, для того, чтобы наша семья могла делать благотворительность. Дай, пожалуйста, здоровье для того, чтобы мы могли делать мицвот, для того, чтобы мы могли вырастить детей достойными баттора, бентора, для того, чтобы мы могли быть достойными, да, там, делать разные там заповеди, принимать гостей, минут хасадим, ла-ла-ла. Дорогой Всевышний, дай мне, пожалуйста, мудрость для того, чтобы я могла давать советы, которые действительно правильные, хорошие, которые делают человеку добро, а не наоборот. Позволь мне постоянно получать от тебя, потому что у меня есть желание отдавать дальше. У меня есть желание быть проводником, у меня есть желание быть шалиехом. Используй, пожалуйста, меня как шалиеха, когда ты кому-то, если хочешь сделать что-то хорошее, дать денег, дать совет, помощь, еще, используй меня. Дай мне для этого возможности. Значит, чем больше мы заявляем Всевышнему, опять же, думаем, говорим и делаем, да, три действия воспроизводим Всевышнему о том, что берем на себя ответственность, тем больше он нам дает, тем больше, соответственно, у нас шефы, тем крепче наш сосуд, тем больше наш сосуд, тем больше нам дают всяких возможностей. И последнее, друзья, буквально несколько минут, но архи-архи важное. Наш, особенно, я не знаю, но это для мужчин и для женщин, может быть, это будет даже легче. Десятое правило – это любовь. Чистая, большая, светлая любовь. Наши отношения с Богом должны быть максимально настоящими, точно так же, и как и с другими людьми. Максимально настоящими, максимально искренними, максимально теми, где мы хотим давать от себя, где мы испытываем все, что мы говорили сегодня, что мы испытываем благодарность, то все пятое, десятое. Но имеет смысл культивировать в себе искреннее чувство любви. У этого есть много разных объяснений, от сложных, возможно, когда мы говорим, что сегодня шхина находится в галуте, да, шхина, божественное присутствие, находится в изгнании. Шхина – это имя Всевышнего женского рода. Это некоторая форма женской энергии Всевышнего, если хотите. Да? Он совмещает в себе разные энергии. Это женская энергия. Что значит, она ушла? Когда женщина уходит? Когда женщина уходит? Когда ее не любят? Да, когда ее не любят. Женщина может вынести все. Недостаток денег может вынести. Может вынести там отношения, может не идеально такое, как она хотела. Если она чувствует, что ее перестают любить, или ее любят не так, как она хочет, чтобы ее любили, ее недолюбливают, она уходит. Наша задача – научиться любить Всевышнего так, чтобы он не уходил, чтобы шхина не уходила. выражать свою любовь словами, выражать поступками, временем, которое мы тратим, вниманием своим, полностью понять суть женской энергии и работать в этом направлении, в направлении любви, в ощущении, стараться передавать это, показывать это Всевышнему всеми возможными способами. Это возьмет наш просто сосуд, не знаю, то, кем мы являемся, за какие-то просто запредельные формы, запредельные возможности. И любить людей. Почему? Потому что это то, что создал тот, кого мы обожаем. Любить Тору. Почему? Потому что это то, что дал нам тот, придумал тот, кого мы обожаем. Это все, что он нам дает, для нас имеет сумасшедший большой вес, сумасшедший большой... И это чувство, оно должно быть реально искренним, должно быть реально настоящим, не придуманным, не натянутым. Я религиозная, потому что родители религиозные, я религиозная, потому что муж религиозный. Это не про религиозность. Это про то, что вы пытаетесь выстроить настоящий, жить настоящую духовную жизнь, жизнь, в которой очень большой процент занимает, что хочет Всевышний, что я могу для него сделать, что я могу сделать для тех, кого он создал, для его людей, для его народа, что я могу, чем я могу поучаствовать в этом мироздании. И без ратошем, чтобы у нас были на все силы учить Тору лишма, выполнять, строить сосуд свой лишма, быть евреями лишма, да, из любви, не потому что, быть хорошими людьми лишма, во имя небес, просто так, потому что это из большой любви, не из страха, не из того, что мы получим за это какие-то плюшки, а стараться выводить себя на уровень лишма, лишем шамаем.